Артур Конан Дойль. Пёстрая лента. Читает Андрей Брежнев. Просматривая свои заметки о тех 70 с чем-то случаях, по которым я в эти 8 лет изучал способ расследования друга моего, Шерлока Холмса, я нахожу между ними много трагических, несколько комических, большое количество просто странных, но ни одного заурядного или ничтожного дела. Из всех этих разнообразных дел я не помню ни одного, которое носило бы такой мрачный характер, как дело, связанное с хорошо известной в провинции Сёрри семьей Ройлот из замка Стокморан. События этого дела относятся еще к первому времени моей дружбы с Холмсом, да моей женитьбы, когда мы оба жили еще вместе в нашей квартире в Беккер-стрите. Вот как было дело. В начале апреля 1883 года я, проснувшись как-то утром, увидел у своей кровати Шерлока Холмса, совершенно одетого. Он вставал обыкновенно поздно, на часах же, на камине. Было всего только четверть восьмого, и потому я взглянул на него с удивлением и некоторой досадой за нарушение моих привычек. «Очень мне жаль будить вас, Ватсон», — сказал он. «Но в это утро всем нам пришлось рано встать. Сперва разбудили мистрис Худзон. Она пришла ко мне, а я к вам. Какая-то барышня, говорят, приехала сюда в большом волнении и требует меня. Она сидит и ждет в гостиной. Когда молодые барышни разъезжают по столице в этот час утра и будят людей, то следует предполагать, что им надо сообщить что-нибудь очень важное. Если же случай этот окажется интересным, вы, вероятно, пожелаете проследить его с самого начала. Потому-то я на всякий случай пришел разбудить вас». «Вы правы, друг мой, я ни за что не упущу его». Я не знал большего удовольствия, как сопровождать Холмса в его расследованиях, потому поспешно оделся и через несколько минут был готов идти с ним в гостиную. У окна сидела дама, вся в черном, с густым вуалем на лице. Она встала, когда мы вошли. «Здравствуйте», — весело сказал Холмс. «Я Шерлок Холмс, а это близкий друг мой товарищ, доктор Ватсон, в присутствии которого вы можете говорить так же свободно, как и наедине со мной. А хорошо, что мистрис Худзон догадалась затопить камин. Пожалуйста, пододвиньтесь поближе к нему. Сейчас я велю подать вам чашку горячего кофе. Я вижу, что вы дрожите от холода».
«Я дрожу не от холода», — тихим голосом отвечала дама, пересаживаясь ближе к камину.
«Отчего же?»
«От страха, мистер Холмс, от ужасного страха». С этими словами она подняла вуаль, и мы увидели, что она действительно находилась в самом жалком состоянии душевного волнения. Ей нельзя было дать более 30 лет, но волосы ее местами преждевременно поседели, а выражение лица было утомленное и страдальческое. Шерлок Холмс окинул ее всю своим быстрым, внимательным взглядом.
«Не бойтесь», — сказал он ей,
успокаивая ее, нагнувшись к ней и гладя ее по руке.
«Мы скоро разберемся, в чем дело, и, без сомнения, уладим все. Вы, я вижу, приехали сегодня утром по железной дороге».
«Разве вы знаете меня?»
«Нет, но я вижу оставшуюся половинку возвратного билета вашей перчатки. Вы, вероятно, выехали рано из дому, и вам пришлось долго ехать в кабриолете по тяжелой и грязной дороге до станции».
Дама сильно вздрогнула и с недоумением уставилась на него.
«В этом нет ничего удивительного», — сказал он, улыбаясь. «Левый рукав вашей кофточки забрызган грязью, по крайней мере, в 7 местах. Грязь эта еще совсем свежа. Я не знаю другого экипажа, который так брызгал бы грязью, как кабриолет. К тому же в нем приходится сидеть по левую сторону от кучера».
«Каким бы путем вы это ни узнали, во всяком случае это верно», — сказала она. «Я уехала из дома до 6 часов, была на станции Леттерхед в 7:20 и приехала сюда с первым поездом. Я пришла сказать вам, что не могу дольше так жить, что непременно сойду с ума, если это будет продолжаться. Мне некому обратиться. Никого у меня нет, кроме одного человека, который любит меня всей душой, но в этом случае ничего сделать не может.
«Я слыхала о вас, мистер Холмс, от мистрис Феррингтон, которой вы так помогли в тяжелую минуту ее жизни. Она дала мне ваш адрес. О, прошу вас, не можете ли вы помочь мне? Хотя бы только тем, что вы постараетесь осветить тот густой мрак неизвестности и тайны, который окружает меня. В настоящую минуту я не могу ничем наградить вас за ваши услуги, но через месяц или два я буду замужем и буду сама располагать доходами своего состояния. И тогда вы увидите, что я сумею быть благодарной». Холмс подошел к письменному столу, вынул из ящика маленькую записную книжку и внимательно стал перелистывать ее.
«Феррингтон», — сказал он. «Ах да, я помню. Это было дело с опаловой диадемой. Это, кажется, было еще до вас, Ватсон. Я могу только сказать, что буду очень рад посвятить себя вам с тем же вниманием, с каким я действовал в деле вашей приятельницы. Что касается награды, то я нахожу ее в своем призвании. Но если вам угодно будет понести те расходы, которые мне, может быть, придется сделать по вашему делу, то вы можете уплатить мне их в какое время вам будет удобно. Теперь же я попрошу вас сообщить нам все, что может дать нам понятие о вашем деле».
«К сожалению», — отвечала наша посетительница, «весь ужас моего положения именно и заключается в том, что страх мой так неопределен и что подозрение мое возбуждает такие мелочи, что посторонний легко может считать их совершенно ничтожными. Даже тот, кому я прежде всех имею право обратиться за советом и помощью, смотрит на все, что я ему говорю, как на фантазии и представление нервной женщины. Он не говорит это, но я вижу это по его взгляду, избегающему меня, и по ответам, которыми он старается успокоить меня. Я слыхала, однако, мистер Холмс, что вы глубоко вникли и изучили разнообразные виды зла в человеческом сердце. Может быть, вы дадите мне совет, как мне избегнуть той опасности, которая окружает меня?
Я весь к вашим услугам.
Меня зовут Эллен Стонер, и живу я со своим отчимом, последним потомком одного из древнейших саксонских родов Англии, Роялд из замка Стокморн на западной границе провинции Сёррей. Холмс кивнул головой.
«Фамилия-то известна мне», — сказал он.
«Семья эта в свое время была одной из самых богатых в Англии, и владения ее простирались за границей Сёррей в Беркшир, на север и в Хэмпшир на запад. В прошлом столетии, однако, четыре владельца их один за другим оказались очень расточительными и беспорядочными людьми, и разорение семьи, начато ими, довершено было еще игроком, владевшим имениями во времена регентства. Ничего не осталось от этого обширного владения, кроме нескольких акров земли и 200-летнего дома, который уже тоже заложен на тяжких условиях. Последний владелец имения прожил там свой век в грустном положении нищего дворянина. Единственный сын, его мой отчим, сознавая необходимость искать других средств к существованию и получив взаймы некоторую сумму денег от родственника, посвятил себя медицине и, окончив курс, отправился в Калькутту. Там, благодаря научным знаниям его и силе воли, он приобрел обширную практику. Раз как-то в припадке гнева, вызванного воровством, совершенным в его доме, он до смерти избил своего буфетчика-туземца и с трудом избежал смертного приговора. Ему пришлось долго просидеть в заключении, после чего он вернулся в Англию мрачным и разочарованным человеком. Во время своего пребывания в Индии доктор Роялд женился на моей матери, мистере Стонер, молодой вдове генерал-майора Стонера, служившего в бенгальской артиллерии. Сестра моя Джулия и я были двойни, и нам было всего два года, когда мать наша вступила во второй брак. У нее было порядочное состояние, с которого она получала не менее 1000 фунтов годового дохода. По духовному завещанию она передала все в руки доктора Роялта до тех пор, пока мы будем жить вместе с ним, с условием, чтобы он выплачивал нам известную сумму в год, если мы выйдем замуж. Вскоре после нашего возвращения в Англию мать наша погибла во время железнодорожного крушения недалеко от Кру. Доктор Ройл после этого отказался от всех попыток приобрести практику в Лондоне и уехал с нами жить в свой родовой дом Стокморн. Доход с капитала, оставленного нам матерью, удовлетворял все наши потребности, и, казалось, не было причины нам не жить в счастье и довольстве. Около этого времени, однако, свершилась страшная перемена в характере нашего отчима.